Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приближается ли Украина к Европе? Еще несколько дней назад этот вопрос задавали в связи с высылкой из Киева чешских дипломатов и в связи с тем, что из Праги были высланы представители украинского посольства. Но пока мы размышляли над этой темой, возникло новое обстоятельство. Возможный арест бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. И это тоже оказалось международное событие, потому что генеральный прокурор Виктор Пшонко вынужден был встретиться вчера вечером с послами Соединенных Штатов Европейского Союза и рассказывать им о деле Тимошенко. Насколько вот все эти обстоятельства действительно влияют на украинскую и европейскую перспективу и вообще на ситуацию в стране, мы поговорим с нашими гостями в киевской студии Радио Свобода. Главный редактор интернет-издание news.ru.ua Ольга Лень. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И эксперт Института мировой политики Сергей Солодки. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вот на самом деле, самое интересное для меня событие, с которого я хотел бы начать, это вот эта вот самая встреча генерального прокурора Украины с послами Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Совершенно беспрецедентное, мне кажется, событие, когда генеральный прокурор встречается с послами на фоне того, что Юлия Тимошенко находится в генеральной прокуратуре, и весь день идут слухи о ее возможном аресте, которые не подтвердились, но вероятно, все-таки украинскому руководству важно, Сергей, вот международное мнение относительно дела Тимошенко, если организовывается такая встреча, причем, судя по всему, в таком срочном порядке.
Несомненно, важно, и как вы знаете, что внешняя политика, она является продолжением внутренней политики, и, в принципе, успехи или неудачи Украины на международной арене, они в той или иной степени связаны с тем, что происходит внутри страны. И со времени, с приходом Януковича на пост президента, как раз взор Запада был обращен на то, какие будут изменения в стране в связи с демократией, потому что, скажем так, Януковича воспринимали стереотипно, он был участником оранжевой революции, и сложился такой миф, что он как раз был на стороне тех, кто фальсифицировал выборы. И вот за ним тянулся шлейф такой имиджевый, как человека недемократичного. И поэтому для него президентство – это был своеобразный тест, и Запад его как бы проверял на то, насколько он привержен демократическим традициям, ценностям. И год спустя, уже полтора года, можно сказать, что Янукович этот тест постоянно проваливает. И вот ситуация с тем, как преследуются Генеральной прокуратурой бывшие оппоненты Януковича, как раз ярко этому подтверждение. И в этом контексте понятно внимание, которое мы видим со стороны западных послов к внутренним событиям в Украине. С этим связано и то, как реагирует украинская власть в вопросе диалога с послами, которые представляют западный мир. Украинская власть пытается оправдаться, показать, что эти преследования не имеют ничего общего с какими-то политическими играми, хотя, я думаю, послы иностранные, они люди умные, и вряд ли поверят тому, что им вчера наговорил Пшонко.
А, в принципе, вот сама идея того, что генеральный прокурор должен разговаривать с послами, это же, вероятно, не его личная идея, должна быть идея президентской администрации, значит, там были чем-то обеспокоены. Но почему именно уже после того, как все события начались?
Ну, я бы сказала, даже не начались, а закончились. Да. Потому что целый день вся страна ждала с интересом, будет ли посажена Тимошенко или будет она все-таки выпущена. Кто-то стоял под прокуратурой, кто-то следил еще как-то за этим. Ну, факт, что все, включая иностранных послов, были взвинчены. То, что вызвали иностранных послов, и им это объясняют раньше, может быть, даже, чем украинским журналистам, насколько я помню, это, конечно, ну, совершенно беспрецедентная вещь и говорит о том, что вся эта история с Тимошенко – это глубоко внешне ориентированная история. И только внешние факторы не дают возможности власти вести себя так, как бы она вот могла бы вести, как бы она хотела. Вдумайтесь в саму формулировку, с которой Пшонко вышел к ним. У нас есть решение суда, но мы вот все-таки его не ввели в действие, и мы все-таки ее не посадим. Ну, так разговаривают между собой люди, которые вот понтами занимаются. То есть никакой иностранный посол или американский там какой-нибудь правительственный чиновник не будет слушать эту галиматью, потому что с его точки зрения, если не сделали, значит, не могли. А вот это все мы могли, но не сделали, вот эта попытка представить себя более демократичными, чем мы есть на самом деле, ну, это смешно, несерьезно и, в общем-то, настолько далеко от любых европейских и западных ценностей, насколько это вообще может быть далеко от них.
принципе, Сергей, вот какой смысл, с одной стороны, предпринимать какие-либо шаги, которые явно влияют на имидж украинской власти, а с другой стороны, устраивать такого рода встречи?
Знаете, я бы очень хотел задать этот же вопрос человеку, который советует президенту делать шаги, которые, вот, в принципе, человек со здравым смыслом никогда бы не делал. Либо же президент сам не понимает, что принимаемые им решения, они грозят такими очень неприятными последствиями и отражаются на его имидже в мире. Мы помним массу примеров и задержания в прошлом году в аэропорту немецкого главы одного из фондов. Мы помним много историй, связанных с украинскими журналистами. Мы помним о деятельности службы безопасности Украины. И на самом деле мне тоже не совсем понятно, почему, с одной стороны, вот, как бы украинская власть, она играет в демократию и хочет, чтобы этому поверили, в эту игру, люди, которые этой демократией живут. Поэтому вот это скорее риторический вопрос с вашей стороны. И вот сколько украинские эксперты об этом говорят, украинские журналисты об этом говорят, но президент Украины, похоже, готов снова и снова наступать на те же грабли, и он не делает никаких правильных выводов и не вносит никаких уроков.
В ситуации, вот, когда говорят, что вот, кто президенту советует, это действительно вопрос совета, Ольга? Может быть, это все-таки вопрос представления самого президента о том, что происходит с ситуацией?
Ну, в моем представлении это называется «против природы не попрешь». Видимо, вот есть какие-то настроения у президента, его ближайшего окружения, которые хотели бы иметь развязанные руки, хотели бы вести себя в стране, как в собственном доме, распоряжаться всем, как им хочется. Но вот есть какие-то там Запад, там какие-то злобные журналисты, там еще какие-то общественные организации, которые то митинг организуют, то устроят пикет, то, может, там что-то где-то в Евросоюзе наговорят. И вот это все страшно мешает. И только этим объясняются эти шаги, с моей точки зрения. Если бы не было постоянного противодействия, я думаю, мы бы видели сегодня гораздо более жесткие действия, и ничто бы их не ограничивало. Никакие принципы морали, мне кажется, и никакие резоны демократичности, недемократичности, права, неправа. Никого это не интересует в этом окружении.
В ситуации с украинскими, вообще, в принципе, европейскими перспективами, можно ли считать, что украинская власть добивается своего, Сергея, когда она говорит, что она просто борется с коррупцией? Ведь вот то, что сегодня мы слышим, и то, что вчера говорил генеральный прокурор на встрече с послами, и то, что постоянно что-то верят, что это просто антикоррупционные дела, всем по заслугам. Кому-то, так сказать, как Тимошенко, за то, что она там проводила неправильные какие-то платежи или неправильно договорилась с Россией, кому-то, как ситуация с Кучмой, потому что он причастен к делу Гангадзе. Ну и все, тут нету никаких, так сказать, правых и виноватых, просто правосудие.
Янукович может много чего говорить, но есть простые украинские граждане, которые живут своей жизнью и далеко не на Банковой улице, где у нас работает президент. Они ходят в украинские больницы, они общаются с украинскими чиновниками на местах, и они понимают, что эта борьба с коррупцией, она вот только на словах происходит. И то не факт, что то, что происходит с Тимошенко или другими политиками, преследуемыми нынешней властью, это является борьбой с коррупцией. Потому что на местах все как было, так и осталось. Взятки люди давали и дают, брали и берут. По рейтингу Transparency International в Украине ситуация никак не улучшилась в плане коррупции. Поэтому президент может много чего говорить, но это опять игра словами, игра с правилами, но не игра по правилам. И все то, что он говорит, далеко от действительности, от реалий.
Да.
Ну, кроме того, если посмотреть на то, что ежедневно видят граждане, читая газеты, слушая радио, смотря телевизор, каждый день есть какие-то забавные, в кавычках, новости. Например, там Донецкий облсовет или Донецкий, там, не помню уж, горсовет купил 10 туалетов за 1 000 000 гривен. Ну, смешно-смешно. Какая борьба с коррупцией? Очередные каждый месяц повышения денег и выделения новых средств для властных структур на какие-то машины, ремонт дач, ремонт больниц, ремонт еще чего-то. И на этом фоне судят Тимошенко за что? За то, что она неправильно оформила несколько бюджетных статей, но деньги, в принципе, не были потрачены. То есть очень трудно в такой ситуации гражданам доказать, что это, да, была коррупция, а вот это, что они сейчас видят, это нет, не коррупция, это что-то другое.
Главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру» Ольга Лени и эксперт Института мировой политики Сергей Солодкин в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Программу сегодня ведет Виталий Портников. Вот когда мы говорим о истории с Тимошенко, мы же видим, что сейчас главный момент, который упирается вся, так сказать, ее деятельность, это газовое соглашение с Москвой. Это оказалось более существенным обвинением, чем предыдущее обвинение относительно растрат средств от Киотского протокола, относительно того, что неправильно были закуплены кареты скорой помощи для больниц, потому что то все были какие-то вот такие экономические преступления. До сих пор мы не знаем, есть ли четкие доказательства вины Юлии Тимошенко, но вместе с тем понятно, что ситуация очень непростая вокруг последнего обвинения, потому что тут уже говорят и о государственной измене, и о том, что Тимошенко какие-то особые отношения имеет с Россией, поэтому она подписала такое соглашение, и о том, что это все, значит, приведет к смерти украинской экономики, и привело бы, если бы не Харьковское соглашение, с Януковичем. То есть тут идет открытая политическая борьба. Но тут возникает вопрос, насколько в принципе может украинская власть далеко пойти по пути этой борьбы, потому что единожды затрагивает Сергей российские интересы, так или иначе. Там было два участника, Путин и Тимошенко. Я про Путина стараюсь здесь не говорить, да, почти. Как будто его там и не было в Москве.
Я вам больше того скажу. В окружении президента Януковича очень переживают по этому поводу, потому что в украинских масс-медиа очень часто появляются сообщения о том, что Янукович более склонен к дружбе с Медведевым и не делает совершенно ставки на возможное возвращение к власти Путина. И вроде бы это задевает Путина, это мешает общению Януковича с Путиным. Да, мы помним, что было сообщение о том, что даже могут Путина вызвать на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Мы помним, что потом было опровержение. Возможно, это некая игра для того, чтобы пересмотреть соглашение, которое подписала Тимошенко с Путиным. Естественно, эти соглашения далеки от того, чтобы их считать идеальными или такими, что соответствуют интересам Украины, но я боюсь, что теми мерами, теми шагами, которые мы сейчас видим, украинская власть чего-то добьется. Добьется пересмотра газовых соглашений. Они выгодны России, и Россия, если пойдет на пересмотр соглашений, то не из-за преследования Тимошенко, не из-за возможного вызова Путина в Генпрокуратуру. Вряд ли это испугает российскую власть. Скорее, еще больше взбесит российскую власть и совершенно не поможет делу.
Ну вот для чего тогда вообще вся эта история была начата, если невозможно, так сказать, добиться от российской власти уступок путем вот такого вот обвинения ее в том, что она какие-то особые действия предпринимала в отношении Тимошенко в свое время, да?
Ну, в общем-то, то, как ведется это дело против Тимошенко по газовым соглашениям, в общем-то, тоже наталкивает только на мысль о том, что это преследование конкретно одной Тимошенко. Вы же обратите внимание на такую вещь. Обвинение, которое ей сейчас выдвигается, оно, кстати, не предполагает, что могут быть вызваны Путин, еще кто-то. Обвинение состоит в том, что она неправильно оформила решение Кабинета министров, которое давало директивы для ведения переговоров. А где? При чем здесь Путин? То есть власть не пытается разобраться в том, как случились эти соглашения, потому что тогда надо вызывать Ющенко, потому что на своем допросе глава «Нефтегаза», которому, собственно, и были даны эти директивы, абсолютно четко сказал, он перезвонил Ющенко, и Ющенко сказал, что он согласен с этим решением, которое Тимошенко, собственно, озвучила и заставила Дубину подписать. Ну, заставила, потому что сейчас это так представляется. А где же на допросе тогда Ющенко? И почему он не сидит рядом с Тимошенко? С одной стороны, выводят Ющенко из-под удара, с другой стороны, собственно, и выводится весь «Газпром», вся российская власть из-под удара, потому что если брать только этот мелкий эпизод и только по нему преследовать Тимошенко, так тогда не надо разбираться, получается, во всех остальных нюансах этих соглашений. Никто, вот в том-то и дело, никто не хочет в них разбираться, просто ищут какие-то зацепки для преследования Тимошенко. Так это выглядит. Ну, иначе бы совершенно другие бы выдвигали статьи.
Здесь, по-моему, очень даже очевидно, что главная цель украинской власти – это просто уничтожить главного своего оппонента. И вначале это было очень так точечно, скажем так, брались дела не настолько уж резонансные, как вы упомянули про Киото, о каретах скорой помощи, и потом подобрались вот к главному вопросу, газовым, которого все давно уже ждали, ожидали, и вот, наконец, он появился. Хотя, опять-таки, ну, мне кажется, будет очень сложно доказать вину Тимошенко. Это скорее, ну, как бы, это не криминальное дело, это дело политическое. И было бы намного эффективнее со стороны украинской власти просто выйти перед украинским народом, сообщить, вот здесь и здесь Тимошенко поступила неправильно. Это было бы намного эффективнее, чем вот эта вся охота на ведьм. Люди же тоже разбираются, что это вот ничего общего не имеет ни с борьбой с коррупцией, ни с реальной борьбой с теми вещами, которые происходят во власти. И люди верят, что власть борется с оппонентами, а не с теми, кто находится сейчас у кормушки. Ну вот, главный вывод, что это все-таки просто борьба на уничтожение оппонента.
Ну, и
которая играет больше против самой власти, против тех, кто эту игру затеял.
Насколько вообще Юлия Тимошенко была влиятельна после президентских выборов, чтобы нужно было затеивать против нее такую борьбу?
Вы можете назвать хоть одного более влиятельного лидера оппозиции?
Ну, так, может Реально быть, не нет? было бы лидера оппозиции.
Может быть, и не было.
Да.
Но он же есть. Вот в том-то и дело.
Вот вам и говорят,
ведутся что... дела. Понимаете, можно говорить в сослагательном наклонении, что вот что бы было, если бы власть на нее не обращала вообще внимания.
Да, но так она, мы не знаем, да.
Мы можем констатировать, да, на нее то ли благодаря тому, что власть обращает внимание, то ли по каким-то другим причинам, это единственный на сегодня самый крупный лидер оппозиции. Потому что все остальные вместе взятые не могут пока взять того рейтинга, который берет одна Тимошенко. Вот и все.
В украинской политике есть такое явление, как мстительность некая политическая. Она абсолютно иррациональна и необъяснима. Вот вы тоже в начале программы упомянули о ситуации с чешскими дипломатами.
Угу, да, мы еще об этом еще поговорим.
По большому счету, их же можно было выслать совершенно тихо. И в Украине были такие случаи, когда иностранные дипломаты пытались добыть секретную информацию и просто тихо отправляли, выдворяли из страны. Ситуация с чешскими дипломатами, она как раз из той сферы, о которой я говорю, о мстительности. Чехия несколько месяцев назад дала политическое убежище министру правительства Тимошенко.
Богдану Данилишину, да?
Данилишину, да. Вот как бы украинская власть, прошло 4 месяца, но она не забыла. И она напомнила Чехии о том, что Прага сделала там 4 месяца назад. Вот такая мелкая политическая мстительность. Можно только представить, какими руководствуются мотивами украинской власти в отношении Тимошенко. И какая там может мстительность срабатывать, насколько она более иррациональна и более масштабна.
Ну, и с другой стороны, вероятно, захотела показать украинское руководство, что ему не нравятся какие-то вот такие вот действия.
Ну, конечно, но да, для украинского руководства очень важно показывать, что вот оно владеет ситуацией, что оно такое сильное, что оно может, но, может быть, не хочет что-то делать, но, в принципе, все равно может. Это не политическое поведение, на самом деле. Это поведение какой-то, ну, я не знаю, там, какой-то шайки, в какой-то семье. Но это никак не поведение внутри политики и не политических субъектов.
В ситуации, которая будет дальше развиваться, вот какой, вот будут ли продолжаться попытки дальнейшего преследования лидеров оппозиции? Или эта вот встреча у генерального прокурора с послами, это некий такой Рубикон, после которого будет уже действовать осторожнее?
Я не считаю, что прекратят. Я думаю, будут продолжать, потому что это желание вот показать себя никуда оно не делось. Хочется полностью владеть ситуацией в стране. Пока здесь есть какое-то сопротивление, пусть даже неэффективное, пусть даже со стороны Тимошенко, все равно его надо пресекать.
Я бы сказал, было бы желаемо и было бы разумным, если бы украинская власть прекратила эти преследования. Но логика последнего года, логика действий украинской власти и президента Януковича подсказывает, что, скорее всего, все будет развиваться по тому же сценарию, который мы видели последний год, собственно говоря. Вы знаете, несколько месяцев назад было интервью одного американского эксперта Брюса Джексона, который, в принципе, не скрывает, что он сотрудничает с нынешней украинской властью. И потому, насколько он хорошо информирован, я думаю, что такое сотрудничество, на самом деле, имеет место. И вот несколько месяцев назад в интервью он признавался, я говорил, украинским руководителям, прекратите преследовать Тимошенко, это играет против вас. И он сказал, что представители украинской власти с ним согласились и сказали, да, хорошо, наверное, вы правы. Ну, вот прошло несколько месяцев, ничего не изменилось. И я думаю, что пройдет еще несколько месяцев, и тоже ничего не будет меняться.
В таком случае можно говорить о том, что мы будем все время жить в такой вот константе, да, оппозиция под прессом, генеральная прокуратура, прокурор с послами, дипломаты возмущаются, и мы спокойно так приходим к выборам 2012 года, до которых власть имеет все возможности одержать безусловную победу. Где...
Ну, не обязательно, я не думаю, что вот так вот все будет прямо автоматически, потому что все это еще происходит, и потому не надо забывать, что рейтинг власти падает, падает стремительно. Ничего в реформах сделать власть не может. Более того, этих реформ в принципе нет. С экономикой власть не справляется. все это, вот, знаете, как замещение, прям по Фрейду какое-то. То есть там мы не можем, так мы давайте здесь кого-то посадим. С одной стороны, а с другой стороны есть такое, вот не уверена, что точно скажу, но вот почему там обезьяна швыряется бананами? Ну, просто потому что может. Вот пока может, пока вот до какой степени может далеко власть зайти, до такой степени она далеко и зайдет на самом деле. И это надо тоже понимать. Вот. Она совершенно нерегулируема изнутри. У нее нет сдерживающих внутренних факторов каких-то и каких-то мотивах. Есть только внешнее давление, которое может заставить ее останавливаться в каких-то точках. Но все равно желание двигаться дальше, расширять сферу своего влияния, своих возможностей, будет оставаться всегда, пока есть эта власть.
Ну вот, на самом деле, власть пока водит свои хороводы вот здесь, в Киеве, и может быть, и кажется, что больше ничего в стране и не происходит. Вот, да, вот здесь есть послы, вот здесь есть оппозиция, вот здесь есть прокуратура, вот мы поиграемся, вот мы будем дальше хороводить. А на самом-то деле, Украина большая, и жизнь протекает своим чередом, особенно в регионах. И что интересно, на этом всем фоне, в самом деле, популярность власти постоянно падает. Более того, социальное возмущение на вот, уровне простого украинца, ну, на достаточно высоком уровне. Люди получают каждый месяц очень высокие платежки, зарплаты не растут. Люди возмущены тем, что происходит, и более того, они не понимают, чем эти власти занимаются. Когда посмотреть украинские новости, то получается, что больше их бед, чем то, что делает когда-то Тимошенко или то, что делают чешские дипломаты, в Украине и нет. А беды на самом деле есть. Вы знаете, вот недавно была презентация в Киеве, в Донецке, очень интересного фильма немецкого режиссера, к сожалению, почему-то вот в Украине такого ничего, подобного ничего не снимается, Якобса Пройса, который показал вот реальную жизнь в Донецке, донецких шахтеров, и показал жизнь местного чиновника Николая Левченко. И было видно, насколько он далек от того, что происходит с теми же шахтерами. Когда он просил подогреть свою гувернантку манную кашу до определенной температуры, когда он на своем рабочем месте занимался подбором штор для своего загородного коттеджа. И на этом фоне жизнь простого шахтера, который не получает зарплату.
Продолжим этот разговор с Сергеем Солодким и Ольгой Линь сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Буквально через пару минут мы вернемся в эфир.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости. Коротко. Бывший спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд селения Байбек. Как сообщает Интерфакс, событиям возле погранучастка предшествовал конфликт на автотрассе между двумя военными и местной молодежью. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Хакасии, Булакина подозревает в злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве сегодня проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют от правительства снижения страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума намерен на будущей неделе посетить Ливию, чтобы обсудить с лидером этой страны Муаммаром Каддафи возможность прекращения ливийского конфликта. Аэропорты Берлина закрылись сегодня утром из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением вулкана Гримсвотен в Исландии. Ранее были прекращены полеты в нескольких аэропортах Северной Германии, а также в Дании, Норвегии и Швеции. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии. В пакистанском городе Пешавар, по уточненным данным, в результате взрыва погибли 5 и были ранены более 30 человек. Заминированный автомобиль врезался в здание полицейского управления, которое было полностью разрушено взрывом. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы продолжаем наш разговор с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», главный редактор интернет-издания «News.ru» ей Ольга Лень и эксперт Института мировой политики Сергей Солодкий. И мы обсуждаем последствия для Украины вот той истории, которая произошла вчера вокруг неудавшегося ареста бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Напомню, что генеральный прокурор Украины встречался с послами Соединенных Штатов и Европейского Союза. Некоторые даже утверждают, что это именно дипломаты спасли от ареста Юлию Тимошенко. И в этом смысле, конечно, очень интересно обсудить то, как действительно будет дальше развиваться отношения Украины с Европейским Союзом, и, кстати, и с Россией, потому что ведь дело Тимошенко наплотную связано с Россией. Это газовые контракты, которые подписали Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Владимир Путин назвал их самыми лучшими энергетическими соглашениями за всю историю российско-украинского сотрудничества, самыми равноправными, самыми продуманными. А украинское руководство в лице Виктора Януковича и Николая Азарова считает эти соглашения самыми неравноправными, самыми вообще такими, как бы это сказать, нечестными. Тут тоже есть когнитивный диссонанс, говоря аналитическим языком. Вот тут есть очень важный такой вот момент. Есть вопрос с Фейсбука от Олега. Не кажется ли вам, что своими действиями украинская власть специально портит отношения с Европейским Союзом? Чтобы, когда они уже будут окончательно и бесповоротно испорчены, сказать нам, ну вот видите, как к нам относятся в Европе. Поэтому давайте скорее в русский мир, в объятиях братским народам, трактор в метро, ядерного православия. Вот. Как вы считаете? Действительно ли это делается для того, чтобы придвинуть Украину к России?
Я не думаю, что это делается осознанно, но то, что бессознательно, вот как-то оно так вот выглядит, это да, потому что, понимаете, в голове у наших сегодняшних чиновников есть, по-моему, две реальности. Вот одна реальность, которую они пытаются транслировать на плебс, скажем так, и называется это вот с Россией, вот там братский народ, мы где-то вот в одном там поле живем историческом, что-то такое. А вторая правда, это то, что все их дети живут давно на Западе. Все они выходят замуж и женятся на Западе преимущественно. Дома, счета, все остальное там. Поэтому совсем уж закрыть страну от Европейского Союза не получается просто в силу личных интересов правящей элиты. Но при этом самое страшное, что может произойти, как, по-моему, с страной в целом, это даже не какая-то негативная реакция Запада, а просто равнодушие Запада к ситуации в Украине. Вот это действительно будет страшно, потому что, как я уже говорила, мне кажется, что единственное, что сейчас сдерживает власть от каких-то совсем уж грубых методов давления на общество, это, собственно, именно реакция Запада.
В этом есть какая-то такая чисто советская история, Сергей, согласитесь. В Советском Союзе тоже все ждали реакции Запада, да?
Ну да, да, Запад нам поможет. Я вот согласен с той точкой зрения, что действительно украинская власть почему-то вот и во времена Кучмы, и во времена Ющенко ориентировалась на мнение Запада. Мнение Запада всегда имело здесь какое-то сакральное значение, это правда. И может быть даже неплохо, что именно мнение Запада. Иногда оно не самое худшее. Но по поводу вот вопроса Олега, я не думаю все же, что Янукович хотел бы попасть в объятия России. Более того, я думаю, что это большой миф о пророссийскости Януковича. Янукович довольно непростой переговорщик. Я не думаю, что от Януковича в Москве к Януковичу питают большую симпатию. Я думаю, что Янукович и его команда, в принципе, искренне хотели бы видеть Украину в Европейском Союзе, но при этом, конечно, украинская власть для этого ничего не делает. Более того, все, что она делает, только для того, чтобы в этот Европейский Союз не попасть. И, конечно, в итоге может так получиться, что Украина окажется один на один с Россией, не желая того, оказаться в объятиях России. И здесь мне вот вспоминаются уже времена Леонида Кучмы, который тоже вел Украину в Европейский Союз, а оказался в едином экономическом пространстве. пространстве вместе с Белоруссией, Россией и Казахстаном.
Вот ну, не такой... по своей воле, тогда была очень сложная политическая ситуация для тогдашнего украинского президента.
Естественно, но ситуация сложилась не в силу того, что Европейский Союз каким-то образом хотел отбросить Украину или Россия тянула к себе Украину, а в силу того, что президент Кучма себя вел несоответствующим образом, недостойно для президента. Все скандалы, которые происходили в Украине в связи с Кучмой, ну, нельзя сказать, что они были беспочвены. Да, можно много говорить вот, о скандале с пленкой Мельниченко, что Мельниченко неправильно поступил, что он поступил не по-офицерски и так дальше. Но поступал ли в это время президент по-президентски? Поступал ли он как гарант Конституции, когда он говорил в своем кабинете на самом важном посту в стране такие вещи, о которых мы потом узнали? Да, не получил ли он потом по заслугам, когда весь цивилизованный мир, я имею в виду Европейский Союз, США просто от Кучмы отвернулись. Как такового Израиля же не было. Никто не блокировал никакие счета, никто не складывал никаких списков черных с украинскими чиновниками. Кучма выезжал в Европу, в Европейский Союз, но ему просто никто не подавал руку. То есть это была такая человеческая изоляция. С этим человеком не хотели разговаривать. Янукович вот медленно, но уверенно идет по тому же пути.
Вот еще... Вопрос от честного. Я не сторонник этих политиков, но понятно, что они, власть, пытаются испытать народ на толерантность и на силу. И если после Тимошенко и Луценко все будут молчать, задавят уже всех. Но, в общем, честно говоря, люди в основном сейчас не очень сильно реагируют. Да? Нет такой волны общественных протестов и в связи с голодовкой министра внутренних дел Юрия Луценко. Вот мы об этом не говорили, но это тоже важная такая деталь политического пейзажа. Мы говорили об этом в наших предыдущих эфирах не раз, поэтому как-то сейчас этого не коснулось. Но это ведь в одном ряду с историей с Тимошенко. Да не вот сейчас, когда Тимошенко там пытались арестовать, не было каких-то стихийного прихода огромного количества людей в Генеральной прокуратуре. Ничего этого нет. Это правда. Общество достаточно индифферентно к происходящему.
Я не думаю так. Общество не индифферентно к происходящему. Более того, общество на самом деле довольно взвинчено. Но оно, ну как бы вот оно потерялось немножко. Непонятно с кем идти, непонятно какие лидеры его могут куда привести. Более того, никто из оппозиции, к сожалению, не выдвигает внятной и понятной программы, которая бы была лучше программы партии регионов или вообще как бы другой по отношению к ней. То есть все, что делает оппозиция, она просто пытается надеяться на то, что вот народ как-то сам так вот поднимется, а тут мы его и возглавим. И это, к сожалению, уже проблема нашей оппозиции. Может быть, поэтому и нет протестов. Потому что люди понимают ложность этой позиции, они понимают, что это ну, такая же потребительская по отношению к населению позиция, как, собственно, и партии регионов, ничем не лучше.
Я думаю, что люди просто устали. Устали от этого политического шабаша, который происходит вот в Киеве. Люди один раз уже вышли. Мы помним оранжевую революцию, 4-й год. И выйдут ли снова, выйдут ли опять, вот это вопрос. И видят ли то, что происходит в Киеве? Я думаю, что видят. И думаю, что людям неравнодушно то, что происходит. Но люди сейчас просто дезориентированы. Они просто не знают, кому доверять. Но при этом социальная напряженность в обществе очень высока. И вот как бы кто вбросит эту искру, кто подожжет вот этот огонь, социальное возмущение, которое выплеснется на улице столицы или других городов Украины. Вот это вопрос. И в этом контексте, знаете, в принципе, ни один переворот, ни одну революцию невозможно, в принципе, предвидеть. И так история и доказала это не единожды. Всегда это происходило каким-то образом внезапно. Оранжевая революция, несмотря на то, что еще за месяц до этих событий все политологи в один голос заявляли, что это невозможно, несмотря на то, что соцопросы говорили, что только 4% украинцев готовы выйти на улицы, защищая интересы политические или ценностные, но не сбылось. Что произойдет здесь, прогнозировать сложно, но можно сказать одно. Люди все видят, и люди ничего не забудут.
И они понимают несправедливость, и поэтому на самом деле вот привести к какому-то взрыву может быть может самая неожиданная вещь, которую, ну, вот не такое какое-то крупное событие, как задержание Тимошенко, гораздо более мелкое, кого-то где-то задавит какая-то машина, еще что-то. То есть все что угодно, в какой-то вот совпадут какие-то факторы, и мы получим взрыв, который будет совершенно непонятен, непрогнозируемый и никем не возглавляемый.
Вам не кажется удивительным, что в последнее время вот люди все время говорят о революции, да, вот оппозиционно настроенные политики, многие журналисты, что никто не верит в возможность легитимной победы. Вы знаете, говорили, вот какая, какая удача, успех на выборах и так далее и тому подобное, одной силы, потом другой силы.
Ну, тут есть где-то сознательное желание вообще переформатирования политического пространства, потому что оппозиция не оправдывает свою роль оппозиции как силы, которая может противостоять власти. Оказалось, что оппозиция полностью надеется на противостояние со стороны общественных групп, со стороны самого общества. Ну, зачем тогда оппозиция нужна?
Ну, вот я поэтому говорю, вы тоже говорите о революционном взрыве, да?
Да.
Фактически.
Да,
я думаю, революционный взрыв – это совсем другое, чем победа на выборах. Казалось бы, надо подождать выборы 2012 года, победить на парламентских выборах и успокоиться. Так вообще развиваются демократические страны. А на улице люди выходят, чтобы показать свою позицию, чтобы доказать, что они и не согласны с действующей властью. Ну, вот и вся... В общем, история, правда? Насколько я понимаю. Может, я не прав?
Ну, с одной стороны, я думаю, что разговоры о революции – это как бы дань политологической моде, это такой тренд, и в силу и тех событий, которые происходили последние годы на постсоветском пространстве, в силу того, что мы сегодня видим в странах Северной Африки. Но, с другой же стороны, в Украине есть опыт революции. Опыт, в принципе, неудачный. О чем сказала Ольга, украинское общество желает переформатирования, обновления вообще политикума украинского. И, может быть, даже не персонифицированное обновление, а какое-то ценностного, чтобы политики все-таки не говорили о европейской интеграции, а жили по канонам этой европейской интеграции, чтобы они создавали вот эту европейскую интеграцию, Европейский Союз не у себя в дорогих коттеджах под Киевом, а во всей стране. Когда мы говорим о возможной революции, то мы говорим о том, что просто власть не прислушивается к тому, что происходит в обществе, какие есть тенденции в обществе. И вот есть тоже много примеров в истории, когда власть слепа и глуха, то очень часто это приводит не к переизбранию, а к более жестким и кровавым событиям.
Но кроме того, само настроение общества таково, что вот обществу не просто не нравятся какие-то отдельные шаги. Ему не нравится все, как делает эта власть.
Сам стиль.
Сам стиль, как она относится к населению, как она себя ведет. Какие ценности у этой власти? При таком подходе очень трудно выбрать и сказать, а вот этот вот в этой власти, там вот более или менее ничего. Потом, вы знаете, есть такое выражение, я не могу его полностью процитировать, но вот историк Норман Дэвис, когда писал о Польше, у него есть большая книга об истории Польши, он писал, что когда общество и страна постоянно находятся в течение многих сотен лет под давлением каких-то внешних репрессивных режимов, то ожидать эволюции – это вот фантастика. Такого не бывает. То есть что-то может измениться только резкими какими-то движениями, а эволюционным путем это, в общем-то, ну, такая мечта, которую трудно реализовать.
Ну, общество-то украинское, может быть, разочаровано уже, Сергей, во всех тех резких движениях, которые один раз это уже было.
Так не было резких движений.
Ну, были как? Была оранжевая революция.
Это не резко, это внутри системы чего-то.
Я, в принципе, об этом и говорил, что общество устало. Это правда. Поэтому вот сегодня видим то, что вы называете индифферентностью. По мне, это просто усталость. Усталость от того, что происходило последние годы в Украине. Но это не означает, что общество равнодушно. Оно совсем не равнодушно. Оно очень горячо все воспринимает. Настолько горячо, что мы можем даже не предвидеть, во что это может вылиться. Я сторонник, на самом деле, демократии, выборов, эволюционного пути развития. Но, к сожалению, мы имеем совершенно другую политическую элиту, которая живет совершенно по другим принципам, которая не прислушивается к тому, чем живет обычный гражданин Украины. И вот поэтому я и говорю о возможных очень радикальных сценариях. Это скорее как бы предостережение, а не прогноз. Предостережение к украинской власти, как им нужно поступать впредь. Что лучше вот сейчас, сегодня, лучше вчера измениться, чтобы не было очень радикального развития событий.
В таком случае нужно задаться все-таки вопросом, насколько нынешняя элита вообще адекватна в своем представлении о происходящем в стране. Да, это ведь тоже очень важный момент. Потому что вот все эти годы люди были как бы управляемыми, да? Даже в своих каких-то выступлениях, выходах на улицу, все всегда считали, что это связано там, олигархи проплатили, политические партии позвали сами по себе, люди не принимают никаких решений. Но вот был налоговый Майдан, но тут тоже есть у многих сомнения, так ли это, был ли он совершенно отдельным. ну, явлением, то есть отдельным от элиты?
Вы знаете, я все больше наблюдаю во всех группах протестных, с которыми мне приходится общаться, такое вот настроение. Люди внутри этих групп и тех, которых они могут привлечь, они не хотят выходить на какие-то акции, вот, которые там требуют от власти сделать какую-то поправку. Они говорят о том, ну, давайте решать это как-то кардинально. Ну, буквально дайте нам руки оружия, мы выйдем. А вот этот вот, вот эти мелкие перестановки туда-сюда никого не интересуют, никто не хочет их. Никто в них не верит.
Вы тоже считаете?
Поэтому, я думаю, Майдан-то был вполне, ну, как бы это от души было, в общем-то. Просто что многим людям это уже кажется малым чем-то и незначительным. Но как менять один налоговый кодекс, когда видно, что сидит целый кабмин, которому вообще по барабану любой налоговый кодекс, они придумают любые способы его обойти и сделать все равно какое-нибудь такое давление, которое невозможно никак с ним работать.
Тем не менее, пошли власти на уступки людям, да?
Пошли, но вот очень любопытно, что после налогового кодекса как бы затормозили все другие обещанные реформы украинской власти. Да вот как бы тоже непонятно. Хотя они очень необходимы, то ли власть испугалась проводить любые изменения, то ли власть вообще не хочет проводить изменения. Но налоговый Майдан, конечно, показал, как по мне, я не думаю, что он был управляемым с какой-то... я слышал о многих тоже сценариях, версиях, о которых вы упомянули, но я думаю, что это было желание, в самом деле, определенного слоя населения отстоять свои интересы. Да, возможно, люди не совсем разбирались в том, что они отстаивали, но в любом случае они отстаивали свой интерес. Они знали, сколько они платили, какие налоги они платили, какие они должны были платить, и они вышли защищать свой интерес. Какие возможны еще Майданы? Они возможны, и вот я думаю, что именно из-за того, что власть тормозит реформы, она понимает, насколько взрывоопасна ситуация в стране. Но в то же время оттягивая эти реформы, власть оттягивает излечение украинского общества, украинской экономики и в целом ситуации.
В положении, в котором находится украинская власть, очень тяжело, правда, вот найти какой-то правильный шаг, потому что если проводить реформы, рейтинг падает. Не проводить реформы, социальная ситуация ухудшается. И проводить реформы тоже она не намного улучшается. В общем-то, ведь, может быть, дело не в регионалах, а в том, что вообще ситуация в тупике.
Я так не думаю. Я думаю, что дело в том, что в понятии регионалов реформы должны коснуться всех, кроме конкретно правящей группы. А это не реформы. То есть не надо называть реформированием страны то, что таковым не является. И не надо называть попыткой построить какую-то новую экономику, просто попыткой создать себе такой рай на земле за счет всего населения. Это разные вещи. И то, что население теперь это очень сильно понимает и сдерживает эти реформы, потому что они вредоносны по своей сути. Посмотрите на все, что они предлагают. Они предлагают увеличить пенсионный возраст в стране, в которой не доживают люди до пенсионного возраста, но при этом не ограничивать никак свои личные пенсии. Это реформа? Нет, это воровство. Это прямая попытка жить за счет населения. Все реформы на это направлены. И уже невозможно это скрыть от населения. И потому они не проводят. А проводить все-таки то, что поднимает экономику, что заставляет страну работать, так надо начинать с другой стороны. Не с пенсионной реформы, не с реформы ЖКХ и отнюдь не с налогового кодекса, а начинать с борьбы с коррупцией. Кто-нибудь приводит эту реформу? Кто-нибудь о ней объявил?
Ну, вам скажут, что вот борьба с коррупцией, это Тимошенко и Луценко.
Да, которая уже давно не у власти. А я не вижу борьбы с коррупцией применительно к Евро-2012, где, по-моему, коррупции уже столько, что, по-моему, только Платини об этом не знает.
В европейском представлении, Сергей, как вы считаете, вообще как выглядит нынешняя Украина? Это вообще страна, которая способна попасть в какие-то европейские структуры, реально вообще отвечать европейским стандартам, или это такой очередной больной человек Европы?
Я думаю, что к Украине относятся крайне осторожно. И во многих отношениях, и можно предположить, что если бы Украина была преуспевающим государством, я не уверен, что Украину бы ждали в Европейском Союзе, потому что это огромная страна с огромной экономикой, с огромным населением, и она бы могла играть очень важную роль, и не всегда такую, на которую рассчитывают основатели Европейского Союза, другие большие страны Европы. Это одна ситуация. А другая ситуация – это нынешняя реальность. И тем более Украину такую не ждут, потому что это большая страна, большая недоэкономика, большие проблемы, совершенно непонятный политический строй.
Вот, ну, непонятно, кажется, понятный. Понятный политический строй, да.
Да, надо, может быть, понятный. Для европейцев не совсем.
Да, я думаю, тоже им понятный, просто они его уже пережили.
Но неприемлемый.
Да.
Но неприемлемая. Вот такая Украина, конечно, она неприемлема для Европейского Союза. Такую Украину там не ждут.
Тогда какой смысл вообще что-то делать, когда все равно все эти европейские перспективы Украины, они заморожены?
Ну, проблема в том, что для украинцев есть европейские перспективы, нет европейских перспектив. Это-то не первый вопрос. Первый вопрос, есть ли перспективы комфортной и, в общем-то, цивилизованной жизни внутри страны. А с этими перспективами пока что не все так плохо. И, в общем-то, то, что население не так-то легко, как казалось, обмануть, вот перешла группа к власти, которая считала, что население очень легко обмануть. И можно за счет населения спокойно жить. Вот они возьмут власть, вот они всему миру покажут, что они эту власть надежно держат в руках. После этого они проведут какие-то очень удобные для себя реформы и от них отстанут. Да, по правде сказать, весь бы Запад отстал от Януковича, если бы он действительно проводил экономические реформы и пустил сюда иностранный бизнес. И никого бы на Западе, мне кажется, ну, вот так, если честно, сильно бы не интересовало, в каком состоянии население, как не интересует сейчас, в каком населении состоянии в Китае. Там стоят чудесные заводы, они собирают айфоны, и все довольны.
Ну, вопросы есть, тем не менее, потому что Китай огромная страна.
Вопросы есть, но никого особенно, в общем-то, не волнует аж до такой степени. Но он-то не в состоянии сделать ничего с экономикой. Оказалось, что они не только как бы бездарные политики, они еще и бездарные как управленцы. То есть он просто не может сделать эту экономику такого типа. Он не в состоянии ничего сделать со своим личным окружением, которое ни на минуту не могут остановиться в воровстве и сосредоточиться хоть на какой-то цели продуктивной, хоть на чем-то перспективном.
Счастью,
вот в чем все дело. К счастью для населения. А население оказалось не такое глупое.
К счастью, вот. Украина – это не только Янукович, и не только Тимошенко, и не только другие политики нынешние. И, может быть, и Украина не ждут сейчас в Европейском Союзе, Украина не способна перепрыгнуть через себя, это понятное дело, это долгие-долгие годы, и пускай даже физиологически люди уже не вечные, эти политики поменяются, придет.
Ну, знаете, поменяется не только политика, еще и поменяется, извините меня, население. Люди не вечные не только наверху, они, прежде всего, не вечные внизу, не вечные внизу, потому что те, которые наверху, они имеют качественное медицинское обслуживание, так или иначе, да. Хорошее питание, они занимаются спортом. Мы вот много знаем о том, как занимается спортом президент Янукович.
Да, буквально место работы.
Да, вот. А у людей такой возможности, Сергея, нету. Они же тоже не вечные, к сожалению. Вот эти люди были вечные, а их президенты не вечные, они могли бы ждать до бесконечности, да.
Но вы же понимаете, что люди, которые могут прийти на место тех, кто сейчас занимается спортом, могут позволить завтра заниматься этим же спортом для других
людей. Это такая ложное впечатление, что вот поменяется поколение политиков, они будут другие. Да поменялось уже поколение политиков. Левочкин и многие другие во власти, это поколение совершенно другое. Действует оно иначе? Нет. Потому что никак не поменялось, в общем, совершенно порочная мораль.
Ли, господин Левочкин – это воспитанник системы,
да,
он в ней вырос.
Да ну что вы такое говорите?
А я
все-таки
говорю о людях, которые...
Ну, что не воспитанник, или да, воспитанник – это система.
Но откуда он появился? Не из Кучминого гнезда.
Ну, так и все остальные, как тоже
говорил. Можно про всех сказать.
Да, все они из Шанели или Леонидовича Кучмина.
Ольга, а вы откуда появились? Откуда я появился? Не из Кучминого гнезда.
Я не знаю, почему. Вы работали в администрации президента, Ольга работала в администрации президента, и вы просто жили при Кучме.
Мы никогда не работали.
Я же говорю, вы не... Значит, вы не из него гнездного. Я же о чем говорю.
Я об этом говорю. Слава богу. Есть люди другие.
Но вы вынуждены теперь дожидаться, пока господин Левочкин уйдет на пенсию. Он ваш ровесник.
А он не уйдет. Виталий, если бы мы дожидались, мы не были бы сегодня в студии. Мы с этой системой боремся и таким способом.
Просто я к тому, что вот это вот ложная надежда, что давайте дождемся, может, они вымрут. Нет, они не вымрут.
Ольга, мы не ждем.
Поэтому, слава
богу, как раз мы не ждем.
Вот надежда на самом деле есть только на то, что у нас более грамотное уже население. Оно действительно более осознает свои потребности, свои действительные потребности, чем об этом думают многие политики, в том числе оппозиционные. Их не интересует, посадили или не посадили Тимошенко или Луценко. Их интересует, скорее, вопрос, а есть ли у Луценко и Тимошенко такой план и такое видение развития страны, что нужно их защищать. И поскольку ни тот, ни другая не продемонстрировали этого, вот мы и видим, что их могут защищать только сегодня иностранные дипломаты. Население к ним индифферентно, оно ждет немножко других лидеров.
Если население ждет других лидеров, то, по крайней мере, вот сегодняшние события вокруг Юлии Тимошенко, вчерашняя история Генеральной прокуратуры, встреча генерального прокурора с поставами, им показывают, что пока что все, так сказать, нынешние лидеры действуют старыми путями и старыми механизмами. Это тоже такой факт, который приходится признать к окончанию нашей программы. И вот тут зависит от того, насколько население будет готово вообще само подумать о каких-то других методах в своих отношениях и с властью, и с обществом. Согласитесь, что это вот уже зависит от его, так сказать, менталитета и от его вызревания. Посмотрим, насколько это реально. Да? Напомню, что сегодня в нашей программе участвовали главный редактор интернет-издания News.ru Ольга Лень и эксперт Института мировой политики Сергей Солодкин. Мы обсуждали последствия вчерашних событий в Киеве, когда чуть было не арестовали Юлию Тимошенко, лидера украинской оппозиции, а затем генеральный прокурор Украины неожиданно давал объяснение послу Соединенных Штатов Америки и послам стран-членов Европейского Союза в Киеве. Кстати, вот любопытно, что посла Российской Федерации на эту встречу почему-то не пригласили. Не знаю почему. Считается, что России неинтересно то, что происходит.
И считается, что она и так довольна.
Да. Спасибо, уважаемые гости, что были с нами. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Эту программу для вас провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нино Бурджанадзе обещает Грузию без Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Как выглядит мир по Бобу Дилану.
Право автора.
Виктор Шендерович об открытиях отечественного телевидения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».